Всем привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие, продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова
и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне говорим о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее и чтобы мы были, конечно, довольны собой.
При разговоре о навыках будущего мы еще не затронули вот какую тему. А у кого и как, собственно, учиться? Только ли курсы и статьи, собственный опыт и набитые шишки, ну или наши выпуски могут помочь. Обучение – это же еще и про людей, про перенятие навыков у конкретного человека, опытного, внимательного, умеющего поддержать.
Ну и в этом смысле корпоративное наставничество – один из таких продвинутых вариантов того, как учиться, потому что сразу можно проверить все на конкретном деле. Ну и кроме того, этот формат может решить еще несколько задач – передачу практического опыта, адаптацию новичков и вообще сокращение кадрового дефицита, о котором уже, наверное, не первый год сейчас говорят.
В этом выпуске мы обсуждаем систему наставничества особой экономической зоны Алабуга. Чем она отличается, как подбирают наставников и кто ими становится? Как измерить результат такой корпоративной деятельности?
Обсудим это сегодня с руководителем службы администрирования образовательного кластера особой экономической зоны Алабуга Эльвирой Фоминой. Эльвира, добрый день.
Добрый день.
Ну что, расскажите, столкнулись ли вы вообще и ваша компания с кадровым дефицитом? Насколько для отрасли это проблема вот в части технических рабочих профессий?
Ну, кадровый дефицит – это давно принятая норма на сегодняшний день всей страной, не только компания особо экономическая зона Алабуга. Кадровый дефицит, он существует. Более того, потребность в сфере промышленности по разным подсчетам более 3 миллионов человек. Не могло не коснуться этой нашей компании как наиболее динамично развивающейся площадки, особой экономической зоны, размещающей на своей территории десятки инвесторов, резидентов, ведущих одновременно свою промышленно-производственную деятельность. Только в управляющей компании, в самой Алабуге, более 15 тысяч человек требуется для выполнения ежедневных работ.
Колоссальная цифра.
А это вот можно, если в доле сказать, чтобы было совсем очевидно для слушателей?
Мы находимся на территории небольшого Елабужского муниципального района в Республике Татарстан с населением порядка 80 тысяч жителей. То есть примерно четверть населения города нам нужна для работы на территории промышленной площадки. И возраст, например, работоспособного населения от 18, там, условно, до 60 лет в Елабуге это примерно 47 тысяч человек. То есть мы стремимся к тому, что практически отдельный город организовывается на территории промышленной площадки своей потребностью в кадрах разной направленности, ну, с учетом специфики особой экономической зоны, промышленно-производственной деятельности, это, безусловно, инженерно-технический состав.
Вот только хотел сказать, что проще просто, видимо, отдельный город какой-то завести, но оно так и есть. А вы сказали, не хватает инженерно-технического состава. Кого еще? Вот топ, может быть, какой-то 3-5, прям, если можно перечислить.
Все, что связано с наладкой и настройкой оборудования, это механообрабатывающее производство, в том числе специалисты и IT-сферы, они исключаются. И достаточно распространенные направления подготовки или специальности в области промышленной автоматизации, той же самой электротехники, электромонтажа, лабораторного химического анализа. Это и специалисты по производству электронных компонентов и по их программированию.
Здесь речь идет про синих воротничков, так называемых, правильно мы слышим?
Это специалисты в том числе и среднего звена, электрики, техники автоматизированных производств, люди, которые непосредственно могут и наладить производство, и запрограммировать технологические процессы.
А всегда не хватало одних и тех же, или есть какая-то динамика изменения за последние годы?
Пожалуй, с учетом того, что демография резко в рост не идет, у нас объем дефицита в тех же самых специальностях, он сохраняется из года в год, потому что уровень промышленности, он в том числе и прирастает, и на нашей площадке создаются новые производства, а подготовка кадров на базе вузов и колледжей, она не подоспевает под этот срок, поскольку подготовить одного специалиста занимает в среднем где-то 4 года, да, будь то вуз или СУЗ. Трудоспособный человек до 17 лет он пробыл на школьной скамье, и далее еще лет 5 он проведет в вузе. Таким образом, вот эта вот отсрочка в ожидании квалифицированного специалиста, который еще не факт, что придет, да, мы знаем, что, как правило, процент трудоустройства по профилю после завершения образовательных организаций составляет порядка 60%. 60%. То есть не все еще студенты, которые посвятили свое время образованию по профилю, идут работать по тому же самому профилю на предприятие. Соответственно, задача нашей корпоративной программы, она изначально заключалась в том, чтобы предоставить возможность студентам стартовать и обучение, и работу одновременно. Первое, какое преимущество в данном подходе, человек сразу понимает, нужный ли профиль для себя он выбрал. Как правило, вуз – это такая история, когда человек учится, во-первых, больше теории получает, во-вторых, он не знает, где на практике реально применить ему этот навык, стажировки по профилю длительные, которые позволяют наработать большой практический опыт в период обучения – это достаточно редкая история. Поэтому мы сталкиваемся, наверное, как страна с такими масштабами, что студенты приходят после образовательных организаций, и они не очень-то готовы к работе на реальном производстве. Поэтому многим говорят, вот ты забудь, чему тебя учили в вузе, а теперь нам приходится тебя переучивать.
Ну, то есть вот основные проблемы, получается, это первое вообще скорость подготовки кадров, второе – это их адаптация вот в таком классическом найме. Или есть какие-то еще, что, может быть, люди, в принципе, не очень смотрят сейчас в сторону этих специальностей?
Чувствуется интерес подростков все-таки к IT-сфере, mm-hmm. да, больше. Но и приходится рассказывать в рамках программ о профессиональной ориентации о простых направлениях, которые кажутся не такими вкусными ребятам, но на самом деле стоят не дешевле на рынке труда, скажем, средняя зарплата специалистов даже по управлению спецтехникой, она может превышать 200 тысяч рублей по месяцу. Uh-huh. И нужно сказать, что, например, государственный сектор, он не всегда может предложить тому же самому айтишнику равнозначную заработную плату. И это то, почему мы приходим к ощутимому дефициту, например, в государственной сфере, на мой взгляд, когда многие ребята, закончившие IT-специальности, они все-таки могут позволить себе работать где-то на удаленке, заниматься разработками по заказу. То есть они не оседают, как правило, на местах, на предприятиях. Они путешествуют. Это также приводит к тому, что приходится взаимодействовать со специалистом на удаленке. Не для всех это приемлемый формат. Собственно, если мы хотим считать людей непосредственно на предприятии, на производстве, да, то нужно и иметь возможность оплачивать им конкурентоспособную заработную плату. Соответственно, с этой точки зрения вполне себе специалисты по промышленной автоматизации, те же самые электрики, качественные, да, они не стоят на рынке труда дешево.
Продолжим говорить про тренды. Молодым людям говорят, идите, стажируйтесь, ищите компании подходящие. Чем ваш подход вот этой адаптации, да, и поиска молодых ребят отличается от стажировок? Или они все-таки чем-то похожи?
Ну, в рамках нашей корпоративной программы мы все-таки решили сделать вот такой сервис под ключ, когда нам не приходится говорить людям, которых мы нанимаем на работу, сходи сначала куда-то где-то постажируйся, а какой у тебя был вообще опыт работы, и затрачивать наш ресурс HR-департамента, да, на то, чтобы uh-huh. оценивать, где он работал, чему он учился, какими навыками он обладает. Когда мы берем подростка преимущественно после 9 класса в 16 лет, с чистого листа он начинает обучение у нас, мы сразу ему предоставляем возможность стажировки. Таким образом, мы покрываем свою потребность за счет системы наставничества. Ежегодно к нам поступают тысячами, да, ребята. Мы начали этот проект по подготовке кадров в рамках корпоративной программы с 2019 года. Если сначала мы пробовали года два, набирали по 100 человек, преимущественно из Республики Татарстан, из Елабужского района, соседних районов, то уже с 2021 года мы начали брать потоки в масштабах страны. 300 человек, далее 650, 1200. Сейчас мы нацелены на сентябрь 25-го уже на 8000 человек. Ну и, собственно, у всех, или ко всем одинаковый подход. Есть образовательные площади на территории работодателя. Мы организовали самостоятельно лабораторию, оснастили их тем оборудованием, которое ежедневно используется в работе непосредственно по местам стажировки ребят, для того, чтобы исключить вероятность и необходимость наставников на рабочем месте говорить им, вы теперь забудьте все, чему вас учили, и мы будем начинать работать по новой. То есть обучение, оно полностью применимо к практике. Обучают ребят наставники, которые находятся в штате образовательного центра, но это люди с практическим опытом, люди, которые запускали в работу с нуля производства, да, программировали те же самые технологические линии, настраивали все оборудование, работали в полях. Скорее редкость для нас, что мы берем в состав наставников преподавателей образовательных организаций. В прошлом студент присутствует два раза в неделю по 8 академических часов на территории образовательного центра, и вот все это время он находится вместе с наставником, сотрудником в составе своей группы, который и в теории необходимый, но в большей степени через практические задания показывает студенту, как работает его отрасль, его профессия будущая. И два раза в неделю на первом курсе студент ходит на стажировку в компанию по это место практики по профилю, и за счет этого достигается дуальность в подготовке, когда то, чему мы учим, студент видит на работе, соответственно, возникает у него в голове синхронизация, пазлик сложился.
В чем особенность именно вашего подхода?
Программа длится всего один год. Это программа повышения квалификации, по сути, но наступает она чуть раньше, чем студент получит свой финальный диплом. Когда мы набираем ребят, мы по отношению к ним являемся работодателем. У нас 10 сетевых партнеров колледжей на сегодняшний день. И вот эти 10 образовательных организаций работают с нами в сетевой форме, то есть их преподаватели дают теоретическую часть по профессиональным навыкам уже на старших курсах, а мы даем практическую часть, начиная с первого года обучения ребят.
Как вообще отбирают их?
И где? С какими учебными заведениями вы работаете? Только ли это колледжи? И как ведется отбор этих ребят? Потому что масштабы, количество обучающихся впечатляет. То есть это не 2-3 человека, а все-таки тысячи.
В Елабуге есть только один политехнический колледж елабужский. Собственно, для колледжей, для всей системы образования также присущи проблемы дефицита кадров, когда не хватает учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения. Поэтому в данном случае мы для наших колледжей выступаем и неким донором с точки зрения инженерных кадров для преподавания. Как мы отбираем ребят? 40% у нас ежегодно выпадает на Республику Татарстан, 60% — это все регионы России, ну еще и страны СНГ. Это Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Это ребята, которые владеют русским языком и также наравне со всеми остальными начинают с первого дня обучения осваивать программу профессиональную на русском языке. Для того, чтобы понять, а кто же к нам идет, мы никогда не используем за оценку средний балл аттестата. Мы же понимаем, что в разных школах нашей страны подход к обучению разный, отношение учителя разное, соответственно, где-то тройка, возможно, в гимназии городской, да, может не коррелировать с пятеркой в сельской местности. Мы для себя приняли решение, что нам важно посмотреть, насколько человек может анализировать минимальную информацию, выходить из зоны комфорта по общению, то есть договориться или просто спросить то, что ему нужно, когда у него возникает эта потребность. Мы разработали собственную симуляцию, по сути, это симулятор финансовой грамотности, называется она Business Cats.
Business котята.
И через игру в Business Cats, сначала в удаленном формате, студент должен набрать определенное количество баллов, продемонстрировав не заурядные, какие-то несложные навыки в покупке котят и далее в их продаже. По пути не забыть полечить, покормить, а продать. Кто не обанкротился, да, кто собрал минимальное количество баллов. На очном отборе ребята приезжают к нам в Алабуга Политех, смотрят те направления подготовки, которые вызывают у них интерес. Мы проводим для них некие мастер-классы, да, профессиональные пробы, мы еще их называем по-другому. Даем возможность пообщаться с нашими студентами для того, чтобы они рассказали им о всей сути происходящего. А политех — это достаточно сложная программа. Алабуга Политех предполагает и график студента, насыщенный по 12 часов в день, с учетом всех элементов, когда есть и обучение в образовательном центре, и вечернее обучение в колледже, и 2 дня в неделю работы, и вовлечение в корпоративную культуру через командно-лидерские турниры, и достаточно много активностей в этот самый первый год обучения. И уже на этапе приема к нам они еще раз проходят эту бизнес-симуляцию, но играют уже не с ботами, а друг с другом.
Ой, я думала, с реальными котятами.
Переговорные. Да, ну мы смотрим, да, что мы же не знаем, кто за них сыграл, возможно, ну, да, удаленно им там помогли родители, дяди, тети и так далее. А уже на месте, как они себя ведут непосредственно в переговорной деятельности и в игре, каких результатов добиваются, если они подтверждают свои результаты, собственно, открываются для них дальнейшие этапы по приему, когда они уже по формальному признаку подают документы. Ну и, собственно, далее уже заселение, и вот понеслась вся наша веселая программа, начиная с сентября по июль месяц включить. И завершаем мы обучение в образовательном центре сдачей демонстрационного экзамена. Это внешний инструмент, который обычно используется в качестве государственной итоговой аттестации по завершению колледжей. То есть то, что студенты российских колледжей сдают на 4-м курсе в завершении обучения перед получением диплома, мы делаем после первого года обучения. Наверное, здесь нет желания сравнивать хорошо или плохо, когда мы даем интенсивно и много практических часов, которые требуются для освоения профессии. Да, ведь, по сути, в колледжах репрессии. фактически модули появляются только на третьем курсе. Это тоже можно понять, да, здесь на третьем курсе ребятам в основном исполняется 18 лет, и, соответственно, меньше рисков для предприятий принимать их на производственную практику. В Алабуге мы, собственно, эти риски берем на себя, потому что оборудование учебное, на котором они начинают обучение в 16 лет, оно достаточно безопасное. Ну и вот через снятие барьеров и страхов к тому, чтобы подойти к промышленному оборудованию и начать работать с ним, мы, собственно, и ускоряем этот процесс, и ребята становятся готовыми к работе на производстве уже в 17 лет.
А вот хочется узнать, очень интенсивная программа подготовки и рабочая одновременно программа. Как они отдыхают и где они живут? Какой-то вот есть ли досуг? Чем они занимаются в свободное время?
Баланс, если оно у них работы, есть, да, work-life balance.
Мы при приеме ребят честно и сразу говорим о том, что свободного времени будет мало. Есть командно-лидерские турниры, которые предполагают и геймификацию, стратегические игры компьютерные, и спортивную составляющую. Есть посещение музеев, вот такие вот активности, которые наполняют жизнь ребят.
А я хотела еще спросить, чуть-чуть отмотать назад наш разговор. Отбор довольно-таки сложный, несмотря на то, что вы внесли элементы геймификации, да, и так далее, и есть четкая этапность. Что мотивирует ребят поступать, проходить через эту череду, ну, назову их даже препятствий, наверное, к поступлению? Как вы видите, чего хотят ребята, когда идут к вам?
Что обычно говорят ребята? Ну, в первую очередь, это визуальная часть, да, они видят фотографии, видеоролики с участием наших студентов, они влюбляются в инфраструктуру. Затем подключается осознание того, что они действительно хотят обучаться профессиональным навыкам в современных лабораториях, в условиях, которые выглядят красиво. Нет ограничений, да, в том, что вот стоит компьютер в уголочке один, и вся группа по очереди, там, по одному человеку в течение какого-то периода должна понемножечку на этом ноутбуке или компьютере позаниматься. А может, ты вообще к нему не подходи, потому что он там не работает. Uh-huh. Соответственно, вот эта вот насыщенность материальной базой, ну и, наверное, общая тусовка, когда есть огромное количество ребят, твоих сверстников, которые проживают одновременно в хостелах, да, на территории компании, они без родителей, соответственно, вот это вот ощущение свободы, я взрослый, я поеду куда-то далеко от дома учиться, по моим ощущениям, это именно то, зачем едут ребята в первую очередь. Далее уже, когда они получают результат и видят, что им действительно удается демонстрировать знания на достаточном уровне и в рамках обучения, и в рамках работы, это подогревает в них уверенности в себе и дальше порождает, собственно, вот эту вот здоровую мотивацию продолжать. Мы, например, лабораторные практические работы сдаем ежемесячно, и они на отсев. То есть нельзя про политех сказать от сессии до сессии живут студенты весело. У нас нет контрольных точек типа декабря и июня, контрольные точки каждый месяц. Мы, как корпоративный институт, готовим ребят для себя. Нет у нас намерения выдавать дипломы во что бы то ни стало. Мы хотим оставить для работы в своей компании самых лучших способных ребят. Соответственно, вот этот вот отсев, он и позволяет остаться самым мотивированным. Те, кто точно понимают, что они выбрали профессию и этот профиль подготовки, не потому что им кто-то навязал. Если они остаются в нем дальше и после завершения обучения, собственно, наверное, вот наша миссия удалась. Мы дали ребятам понять, чего действительно они хотят за первый год.
А я еще не могу не спросить, как продюсер и редактор проекта Forbes Young, о том, как вы видите молодежь современную. Вот сейчас много рассказали про мотивацию и, в принципе, мне кажется, силу характера. Не каждый выдержит такую интенсивную подготовку и обучение, и работа. Хотя много стереотипов про то, что молодежь ленивая, немотивированная, что есть направление тех, кто не хочет ни работать, ни учиться, там, отрицают всяческого вовлечения в рынок труда и так далее. Все, что вы рассказываете, как будто бы отрицает эти тенденции. Вы для себя как видите сейчас молодежь, которая приходит на рынок труда? Какая она?
Ну, на самом деле, отрицать эти тенденции я не могу. Наверное, по моим наблюдениям, процентов 25% это все-таки ребята, которые не хотят делать усилий над собой. Да, у нас достаточно большой отсев. Вот мы понимаем, что в начале учебного года как раз мы столкнулись с категорией категории ребят, которые пошли, возможно, не по своему желанию или пошли, потому что увидели здесь красивую картинку и вот эту интересную тусовку, где много молодежи. А когда приходит осознание, что нужно действительно стараться, и мы, соответственно, и сталкиваемся первично вот с этим оттоком, когда ребята говорят, нет, я не хочу, мне тяжело, я не хочу, значит, мириться с этим расписанием, и жить я не хочу в хостелах, где у нас там по несколько человек в комнате, я привык всю жизнь один, а в своей комнате отдельный, и вот у меня были более комфортные условия. Ну, и сейчас вижу, что мои одноклассники, они ходят в колледж в городе и проводят там полдня, а потом у них много свободного времени, они гуляют, может быть, там где-то подрабатывают, где хотят, а я здесь привязан к жестким условиям, когда мне приходится и работать, и учиться здесь, еще и в колледже учиться, и вот еще тут тебе какие-то требования по дисциплине, по турнирам. Лень, безусловно, присуща. Ну, пожалуй, это было всегда. Я не думаю, что текущее поколение, оно чем-то отличается. Отличается оно скорее тем, что вот им нужен результат здесь и сейчас, во что бы то ни стало. И более того, не всегда они самокритичны. Это ребята, которых, наверное, мы, как родители, привыкли хвалить, настраивать их на то, что не получилось здесь, получится где-то в другом месте. Ну и, соответственно, не всегда они могут через призму критики свои возможности пропустить. Если ребята достаточно хорошо справляются с программой учебной, скорее всего, у них по отношению к ним нет нареканий на рабочем месте, да, они также там себя проявляют вовлеченно, хотя бы не безответственно, приходят на стажировку, получают задание руководителя, выполняют задание руководителя. Ну вот в системе оценивания корпоративной нашей таких порядка 5%, наверное, да, которых мы включаем в так называемую лигу золота.
Много мы всего услышали про процесс обучения, вовлечение ребят в производственную жизнь, но тем не менее, поскольку наш сезон про навыки и компетенции, хотелось бы резюмировать все-таки акценты на какие навыки и компетенции вы делаете во время обучения.
Придерживаемся принципа lifelong learning.
Обучение в течение всей жизни.
Когда ты можешь на протяжении всей жизни осваивать свой профиль, еще смежные навыки бесконечно и погружаться с точки зрения знаний теоретических. А вот то, что нужно для качественного старта, как начинающий специалист, да, после завершения этой программы, это все достигается за счет преподавания практической части в объеме там 70% от программы, теоретической 30%. Вот примерно при таком раскладе нам удается выдержать тот баланс, при котором студент, он не лишен и теоретических знаний с точки зрения компетенции. Это достаточно уверенный уровень владения навыками. Какие конкретно компетенции, если по хард-скиллам,
жесткие навыки,
профессиональным навыкам, но они присущи каждому отдельному направлению. В этом году их было 18.
А если говорить про гибкие навыки, вот вначале вы сказали, что учите в том числе задавать вопросы, когда они есть, и не отмалчиваться. А что еще очень важно для сотрудников будущих ваших?
А вот гибкие навыки, да, это и есть наш инструмент, который называется командно-лидерскими турнирами. Это обязательное условие для ребят. Раз в неделю они встречаются на площадях ассессментов, так называемых, да, это корпоративные помещения, аудитории, оснащенные рабочим местом компьютером, которые позволяют через разные стратегические игры и симуляции им взаимодействовать в качестве команды, ставить задачи, делегировать их своим игрокам, да, или подчиненным, так скажем, если это переносить на модель управленческую, соответственно, отвечать за результат и вырабатывать стратегические какие-то ходы для достижения этих результатов. Поскольку, на наш взгляд, нет смысла сажать 16-летних ребят, девочек и рассказывать им вот всю эту философию и теорию про маркетинг, про то, как работает экономика, а достигается это все с учетом их возрастной особенности, да, легко через вот такие вот игровые методы, через симуляторы, через компьютеры. Все подростки играют в компьютерные игры. Собственно, мы взяли вот эту вот модель и перенесли ее для того, чтобы она не напрягала, была интересной, и порог входа в эту игру был минимальный для ребят. Ну и, соответственно, через турниры они учатся взаимодействовать между собой. За счет таких инструментов достигается развитие гибких навыков.
говорили уже про роль наставников, хочется углубиться сейчас в эту тему. Как вообще они отбираются? Какие есть пути, способы появления?
И кого мы вообще называем наставниками? То есть что вы вкладываете в это слово?
Ну, наставник в большей степени это сенсей, который передает свои профессиональные знания, умения и навыки ребятам. У наставника в Алабуга политех очень ограниченный срок для того, чтобы это сделать. То есть это всего там 9 учебных месяцев, в рамках которых он должен достаточно богатую содержательную программу вложить в умы ребят. Первое, наставники — это все-таки люди с производственным опытом. Раньше мы проводили в основном точечные собеседования, да, при наполнении штата наставников, когда, наверное, наш контингент исчислялся, может быть, сотнями. Когда нас стало 1000 в масштабах студентов, тогда уже мы стали применять и более комплексные подходы к подбору наставников. Например, программу «Я наставник», которая заключается в том, чтобы сделать рекламу, соответственно, на всю территорию Российской Федерации, собрать всех заинтересованных, пояснить, в чем будет заключаться суть. Группа кандидатов разных направлений, ну и, как правило, программу мы объявляем точечно по нескольким направлениям. Например, вот в этом месяце к нам приедут специалисты будущие или кандидаты по преподаванию программируемых станков с ЧПУ, веб-разработчики, да, отдельно, экономисты, неважно. Собрали небольшую группу по профилю. Кандидаты приезжают на программу, которая длится примерно 3 дня, знакомятся с инфраструктурой компании, знакомятся с лабораториями, обязательно выполняют те задания, которые включены в состав программы. То есть нам нужно проверить, насколько этот кандидат, он действительно сам сможет выполнить качественно то, что мы будем требовать от него с точки зрения объяснений студентам в составе программы. Если наставник, будущий или кандидат, он выполняет на качественном уровне практическое задание, еще и доходчиво может объяснить сложную тему, соответственно, это наш будущий наставник. Мы ему предлагаем уже условия работы на нашей территории. У нас только очное обучение, соответственно, удаленные какие-то режимы мы предлагать не можем. Ну и, наверное, такой после этого самой непростой задачей для наставников является принять решение о переезде из своего региона к нам в Елабугу, в Татарстан.
Чем вы мотивируете наставников? Вот человеку нужно переехать, оставить там какую-то свою привычную жизнь, научиться учить других людей. Что здесь для него движущая сила для таких перемен?
Я думаю, все-таки заработная плата, потому что сказать о том, что человек, насколько бы фанатичным он не был в своей профессии и не любил сферу деятельности, которой он занимается, приезжать за маленькие деньги в регион, в котором нужно все создавать с нуля, да, то скорее, кроме как зарплатой, на первых этапах такого кандидата ничем не завлечешь. А вот дальше уже, когда появляется причастность к большому делу, когда мы понимаем, что мы готовим массово ребят и для своей потребности, и в целом в масштабе всей страны, оставляем качественных специалистов, вот это начинает уже порождать новые чувства. Ну и более того, наставникам политеха присуще включение в такое экспертное сообщество национального масштаба, когда они готовят ребят к региональным конкурсам и к национальным конкурсам, типа профессионалы, чемпионат высоких технологий, отдельные корпоративные чемпионаты, типа хай-тек, атом скиллз, диджитал скиллз.
Высокие технологии, важные навыки и цифровые навыки.
Они все-таки обмениваются мнением и опытом с людьми своего уровня. И это порождает в них дополнительную мотивацию к тому, что вот они относятся к некой элите, так скажем, к людям, которые формируют тренды в образовании. Таким образом, они получают ощущение того, что это не какая-то местечковая история, которую никто не видит, и вот мы что-то делаем, сами не понимаем, что делаем. Да, они получают еще и обратную связь в виде высоких результатов наших студентов по итогам чемпионатов. То есть понимают, что работали-то не просто так.
Эльвира, а здесь какая у вас воронка? Вот сколько наставников приходит и сколько наставников остается?
Ну, за 2 года через этап прошли 136 участников. Мы направили офферы, приглашения на работу 40 кандидатам, а трудоустроилось в конечном итоге 23.
Поняли, какой насыщенной жизнью живут обучающиеся. А из чего состоит рабочий день наставника?
Наставник, он приходит чуть раньше, чем обучающийся. Ну, соответственно, он готовит лабораторию, готовит лабораторные задания. Уже на протяжении всего дня он сопровождает группы. Поскольку групп несколько, весь рабочий день, как правило, 5-дневный, да, он заключается во взаимодействии с аудиторией, в реализации практических заданий и в их проверке. В вечернее время наши наставники, они вовлечены в преподавание теории по профессиональной подготовке в колледжах. вся компания Алабуга работает в так называемой грейдовой структуре, да, у каждого наставника есть возможность повысить свою должность, а наставники могут, как правило, начинаться с позиции специалиста и могут вырасти до главного специалиста. Ну и, собственно, вот еще одна такая мотивация, наверное, очевидная тому, что меня ждет на позиции наставника. Я не просто учитель, который прихожу на ту же ставку и отрабатываю по ней как бы по накатанной каждый год. Каждый год может меняться техзадание работодателя, у нас может обновляться материальная база, исходя из этого.
Хочется человеческий образ наставника сейчас оставить. Это больше у вас кто? Мужчины или женщины? Люди в возрасте, ну, условно, около 30, около 40 или около 50 лет? Еще какие-то вот такие вот черты. Можем составить портрет? Кто это?
Это скорее возраст до 40 лет.
Молодые,
сильно
значит,
молодые,
да?
Ребята есть, в том числе. Это не какая-то профессура, не люди в пожилом возрасте. То есть все-таки это активные и гибкие люди, которые способны выдерживать и нагрузку по такой интенсивной программе.
Есть ли какие-то такие специальности и направления, которые настолько там современные или до этого не развивались, что там еще даже наставников для них нету, и только идет подготовка вообще и кадров, и будущего состава, который сможет кого-то чему-то научить? Или везде все в целом, как бы понятно, есть люди, которые могут учить?
Возможно, есть люди, которые могут учить, но они, как правило, у нас находятся в сфере образования, и не факт, что эти люди реально понюхали порох на производстве. Не факт, что есть соответствующие текущие требованиям, профессиональные навыки и опыт работы на том оборудовании, которое на сегодняшний день установлено на производствах. С точки зрения вот таких новых направлений, которые нам сложно было реализовать, и мы собирали с нуля и не могли найти специалистов, это, пожалуй, BIM-проектирование. Мы этот профиль по BIM-проектированию поднимали самостоятельно внутренними ресурсами и привлекали специалиста. Он был достаточно молодой на тот момент еще и вуз не завершил, но уже имел опыт работы в нашей компании в этих BIM-моделях. Соответственно, он и перенял на себя функцию наставника для обучения первично ребят. Теперь уже коллег в этом направлении достаточно много. 16 человек когда-то оно состояло, вот, собственно, из него одного. И это когда-то было всего-то 4 года назад.
А если резюмировать, вот как бы вы сформулировали основные плюсы наставников как сотрудников в отличие от обычных преподавателей, от обычных сотрудников, которые не являются наставниками и не передают свой опыт?
Все-таки наставники, передающие свой опыт, они имеют возможности развиваться дальше в своей отрасли. Да, они видят и запрос работодателя, то есть могут смотреть реальные производства и видеть, что происходит там, сразу переносить это в образовательную деятельность. Пожалуй, это самое большое преимущество, и, наверное, это и влияет на качество образования, когда я не вхолостую рассказываю ребятам что-то, которое непонятно, пригодится мне по жизни или нет, а даю обратную связь из увиденного, из того, что требуется здесь сейчас. Это первое. Второе, наставники взаимодействуют с экспертным сообществом, так или иначе себя дальше развивают. Когда наставников несколько в направлении подготовки, они имеют возможность обмениваться своим опытом, и бывает так, что вот сфера, она сама по себе достаточно широкая, да, у самого наставника могут быть не сильно развитые точечные навыки отдельные по каким-то вопросам, и они, собственно, во время обучения и сами доучиваются. И многие наставники подмечают, я вот пока объяснил, еще больше сам понял, да, как это должно быть, чтобы более простым языком объяснить студентам.
Нас слушают в том числе и представители компании, и, послушав ваш опыт, возможно, они захотят какую-то систему наставничества внедрить у себя. К чему им надо быть готовым? Как вы думаете, каких ошибок лучше, например, избежать? Каким сложностям необходимо подготовиться? И что самое важное во внедрении этой системы? С чего начать?
Наверное, нужно сразу принять то, что этот проект, он не окупаем финансово. Да? То есть нельзя ожидать того, что вот ты сейчас потратишь на организацию образовательного центра 1 миллиард рублей, и завтра же он тебе какой-то копеечкой вернется. Это долгосрочный проект, в том числе и содержание наставников достаточно очень серьезная статья и для нас в том числе, то есть специалиста, который бы передавал свои навыки, знания и опыт, пожалуй, дешевле, чем 200 тысяч рублей на руки, ты не купишь уже на рынке труда. А если таких более 100 человек, как у нас, соответственно, это будет также накладывать дополнительные ограничения. То есть финансово это достаточно серьезный проект, который требует и постоянного обновления расходных материалов, и инструментов, и нужно находить в себе силы и не срываться на студента, который там разбил тебе лабораторную посуду. А делают они это очень часто, с учетом отсутствия их опыта, ну и в целом вот присущее подросткам такой неуклюжести небольшой.
Слушайте, а как тогда измерить результативность этой программы? Вот как вы это делаете? Есть ли прям какие-то, может быть, цифры или KPI, как вы подсчитываете там по итогам года? Вот мы потратили очень много, но у нас здорово получилось. Или, наоборот, не здорово. Как это измерить?
И здорово – это что?
Да.
Где галочки ставите?
Не разбили ничего.
Ну вот здорово для нас, когда по итогам обучения не менее 70% студентов, они адекватные, они демонстрируют уверенные знания, с которыми не стыдно отпустить их дальше на производство, на разные участки внутри подразделений и так далее. Соответственно, далее уже коллеги, которые получают этих ребят, когда они уже подводят итоги по завершению учебного года, и у них остается в штате вот этот вот специалист, когда покрыт их дефицит, им не нужно ломать голову, а куда бежать и где искать нового человека, который бы выполнял мне вот какие-то рутинные задачи. Для нас это тоже показатель.
Ну и под финал выпуска все-таки хотелось бы узнать, какие основные сейчас выводы вы сделали как компания, вы и по привлечению обучающихся, и по привлечению наставников, и какие планы у вас есть по дальнейшему развитию?
Ну, отказываться от проекта корпоративной подготовки кадров мы точно не будем. Наш показатель, который диктуется нам лидерами нашей страны, это порядка 25 тысяч выпускников по году. Ну и, соответственно, далее мы уже продолжаем развивать и направление подготовки, качественно их насыщать. Самое интересное, что мы сделали в этом году, мы занялись математикой, проверили, а насколько вообще ребята готовы осваивать дальнейшие профессиональные навыки, если у них рыхлый фундамент математический. И мы взяли из нашего потока в 3000 человек экспериментальную группу ребят в 1200 студентов из разных направлений подготовки, организовали для них отдельно математиков. Математиков набрали аж 72 человека на начало учебного года. И, соответственно, 72 математика одновременно по расписанию студентов примерно по две пары в день начали ликвидировать пробелы в математических знаниях по школьной программе. На начало учебного года мы проверили, насколько вообще ребята справляются с математической программой школы, взяли базовое тестирование. Задача была выявить, где ребята сталкиваются с первыми трудностями. Как вы думаете, на каком классе мы остановились в начале учебного года?
Ну, на шестом.
Ну, восьмой, мне кажется.
Мы тоже, на самом деле, ожидали, думали, будет пятый класс. Оказалось, что ребята преимущественно на уровне второго класса.
Ничего себе! Я хотела сказать начальная школа, но решила, что не должно быть все так плохо.
А там что решают?
Все верно. Начальная школа, арифметические знания – это простые задачи из школьной программы. Вот у тебя на картинке.
Сложение, вычитание, умножение.
Пять помидорок и одна клубника. Да, сколько клубник на картинке. Вот здесь могут ошибаться по невнимательности, могут торопиться, могут относиться к делу так, как будто, ай, ну, сделаю, как сделал, так и будет. Ну, и, соответственно, ну, подумаешь, там, оценочка. То есть, первое, нет мотивации, да, довести до ума, а второе, все-таки действительно западают знания в области сложения, вычитания, неавтоматизированное умножение, деление, ну, и как можно говорить о дальнейших развитиях конструкторских способностей, когда мы не решили вопрос с математикой. Соответственно, на протяжении всего учебного года вот все эти ребята медленно в том объеме, в котором им нужно, с абсолютной лояльностью с нашей стороны, то есть это никак не влияло ни на уровень их оценок в политехе, ни на уровень заработных плат, стипендий. Тебе выделили отдельно практически персонального учителя, и вот сколько тебе нужно времени с ним заниматься, настолько тебе времени и дается. Хочешь несколько раз просидеть на уровне второго класса, пожалуйста, решай, пока не поймешь. При этом мы будем менять тебе учителя, если ты не достиг понимания математической темы с предыдущим учителем. Да? Возможно, здесь как раз вот эта вот проблема к тому, что учителей в российских школах мало, классы большие, и не всем достаточно уделяется внимание.
А ведь математика царица наук, а арифметика царица математики. Как ни крути, все равно к этому возвращаемся. Сколько бы
верно,
ни говорили.
К сожалению, пока система образования, да, она находится в масштабах прогнать программу быстро и сдать ЕГЭ и ОГЭ, фундамент остается очень рыхлым. И новые знания, они наслаиваются очень медленно. Соответственно, вот мы приняли решение притормозиться, не гнаться за... Ну, для ребят уже, более того, все эти этапы прошли, да? Все страшное позади. Поэтому мы спокойно начинаем изучать математику с первого класса.
Эльвира, спасибо вам большое. Было очень интересно. Захотелось даже немножко побыть наставником, попробовать себя в этой роли. Она мне, по крайней мере, еще неизвестна. Но показалось, что это суперинтересно.
Спасибо. Приезжайте в политех.
Обязательно.
Дадим вам возможность попробовать себя в качестве наставников.
Спасибо огромное.